Дорогие братья и сестры, сегодня в беседах о вечном принимает участие клирик храма Большой Златоуст, отец Дмитрий Бажанов, он же преподаватель истории Древней Церкви и катехизиса в Центре подготовки церковных специалистов Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие слушатели. Христос воскресе!
Да. Воистину воскресе Христос! Ну что ж, вот мы и дожили до Светлой Седмицы, окончился Великий Пост. Но мы продолжаем нашу тему «История Древней Церкви».
Да, и история того, как православные боролись с иконоборчеством.
Да, вот нашу историю церкви нашей. Ну что ж, продолжим. Мы в прошлый раз говорили о начале иконоборческой эпохи, о том, что она наступила. И подошли к Седьмому Вселенскому Собору. Ну вот сегодня продолжение.
Да, в прошлый раз мы с вами сказали, что императрица Ирина и патриарх Тарасий, все это уже восстановление православия, решили созвать собор в Константинополе в 786 году. Уже приехали епископы, уже все было готово к созыву, к первой сессии. И в это время сбунтовалась гвардия иконоборческая предыдущих императоров, Льва Хазара и те, которые были сторонниками Константина V Капронима. И было сказано епископам, что ничего у них не получится, будет террор иначе. Все, пришлось распустить собор. Ирина, императрица, действовала осторожно в этом плане. И она за год придумала, чем занять этих гвардейцев, отправила их в очередной поход, там, по-моему, Малую Азию. И собор был назначен уже на следующий год, на 787 год, и уже не в Константинополь, а в город Никею, там, где был и Первый Вселенский собор. Мы с вами уже говорили в прошлый раз, что еще в 782 году уже был заключен мир с арабами, поэтому удалось позвать на собор епископов, патриархов и те, которые были под арабами, то есть и приглашены были иерусалимские, антиохийские, александрийские патриархи. И всего было 350 епископов. Первое заседание, первая сессия началась 24 сентября, а завершилась 23 октября, то есть один из таких коротких соборов. И чем характеризовался этот собор? Здесь очень большое влияние имели монашествующие. То есть, если мы с вами откроем деяния Седьмого Вселенского Собора, то в конце, там, где стоят подписи, мы встретим не только епископов, не только патриархов, но и очень много игуменов монастырей или представителей их. Почему? Потому что именно монашество больше всех боролось с иконоборчеством и пострадало, в свою очередь, тоже от иконоборцев больше всего именно монашество. Поэтому здесь мы видим такой подъем монашества как силы и внутрицерковной, и даже как отчасти политической в стране. И поэтому монахи принимали активное участие в этом соборе. На Седьмом Вселенском соборе еще особенность была такая, что был проведен критический анализ. Ну, например, были разобраны разные места из святых отцов, из каких-то писаний, и проверено, вот здесь правда пишется или неправда. Эти слова принадлежат Епифанию Кипрскому или не принадлежат. Об этом говорил Василий Великий или не говорил. Кроме того, для историка деяния Седьмого Вселенского Собора интересно тем, что именно оттуда мы находим пересказ тех событий, которые происходили на иконоборческом соборе 754 года при императоре Константине V Капрониме. И опровержение. На Седьмом Вселенском соборе были использованы богословские труды как древних отцов, использовано все православное учение о Христе, вся православная христология, а также то, что возникло совсем недавно, а именно, что написал в защиту икон преподобный Иоанн Дамаскин. И мы сейчас с вами зачитаем вероопределение собора, оно не такое длинное. Смысл в том, что если до собора 787 года почитать иконы или не почитать было личным делом каждого человека, то есть вот любой человек мог икону вешать в себя дома.
Кто-то хотел, не вешал.
Да, кто-то не вешал, все, никаких проблем нет. Вот. То теперь, кто отрицает сам факт иконы, Спаситель, например, тот, получается, уже отрицает сам факт Боговоплощения. Именно после этого богословы будут говорить о том, что икона – это богословие в красках. И я еще раз неустанно повторю, что кто хочет понимать вообще в иконописи и в православном понимании иконы, очень всем рекомендую для начала прочитать труд Успенского «Богословие иконы».
Там наш, хорошо... наш. Успенский.
Успенский «Богословие иконы».
Это богослов или...
Это он и богослов, и историк. Если Успенский, это указано то, что это из поповского сословия. То есть
да.
Успенский, Преображенский.
Говорящая фамилия.
Да. Много было разных Успенских и Федор, ну, много. Да. «Богословие иконы» именно его.
Да, да.
Кроме того, только на пятом заседании этого собора была внесена и положена в центр собрания икона Спасителя. До этого лежал только Евангелие. То есть настолько за десятилетия иконоборческой эпохи отвыкли от молитвы перед иконами и вообще, что иконы просто могут находиться так, что только на пятом заседании уже удалось это сделать. Ну, мы с вами в прошлый раз уже говорили о том, что патриарх Адриан I имел свои интересы и считал, что для примирения с Западом нужно просто признать величие Рима, нужно просто понять, что он верх Вселенной, Рим и римский папа, и никаких соборов собирать не надо. Но, тем не менее, собор удалось собрать, но председательствовали легаты римские, то есть представители папы на соборе. Но реально, как обычно у греков бывает, то есть чем греки характерны, чем византийская дипломатия характерна, они всегда сделают да-да-да-да-да, но всем руководил в итоге, как вы считаете, кто?
Ну, кто?
Патриарх Тарасий, то есть наши, все нормально.
Патриарх?
Да, патриарх Тарасий, Константинопольский. Да. Он был бывший секретарь царский, ну, в общем, человек с видной фамилией.
А патриарх-то какой, чей?
Патриарх Константинопольский.
Константинопольский.
Да, именно его избрание добилась императрица Ирина. И он восстановил мир с Западом первоначально. То есть гордыня, что называется, Рима потешена, как бы представительствуют легаты, а вся канва,
все
направляется именно да, патриархом Константинополя Тарасием, православным,
причем,
да, святым.
Византийским. Византия ведь еще.
Византия, конечно, да. Но они считались они византийцами, опять же, повторяю, ромеями, римлянами.
Ну, понятно.
То есть это наследие Римской империи. Вот. И что еще можно отметить? Ну, хотя, в принципе, дальше, наверное, прокомментирую. Давайте просто зачитаю, какое решение было принято. Итак, вероопределение 7-го Вселенского собора. И кратко сказать, мы храним не нововводно все церковные предания, установленные для нас письменно или без писания. Одно из них есть изображение иконной живописью, как согласное с рассказом о евангельской проповеди, служащей нам удостоверением подлинного, а не призрачного воплощения Бога Слова. Ибо вещи, которые указывают взаимно друг на друга, без сомнения уясняют друг друга. Поэтому мы, шествуя как бы царским путем, исследуя по глаголевому учению святых отцов и преданию Кафолической Церкви и Духу Святому, в ней живущему, со всяким тщанием и осмотрительностью определяем, подобно изображению честного и животворящего креста, полагать во святых Божьих церквях на священных сосудах и одеждах, на стенах и на досках, в домах и на путях, честные и светлые иконы, написанные красками и сделанные из мозаики и из другого, пригодного к этому вещества. Иконы Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, непорочной владычицы нашей Богородицы, также честных ангелов и всех святых и преподобных мужей. Ибо чем чаще через изображения на иконах они бывают видимы, тем более взирающие на них побуждаются к воспоминанию и о самих первообразах и к любви к ним. И к тому, чтобы чествовать их, и вот дальше, внимание, лобызанием и почитательным поклонением, тимитекин проскинесин, то есть это то, что называем почитанием, не тем истинным по нашей вере служением, латриан, латрия, служение, которое подобает только Богу, которое приличествует одному только божественному естеству, но почитанием по тому же образцу, как оно воздается изображению честного и животворящего креста, и святому Евангелию, и прочим святыням, фимиамом и поставлением свечей, как делалось это по благочестивому обычаю древними. Ибо честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси, изображенного на ней. То есть вот смысл нашего почитания. Поклоняясь, почитая икону Спасителя, мы поклоняемся самому Христу, самому Богу, первообразу. Вот таково учение святых отец наших, то есть предание кафолической церкви, от конец до конец земли, приявшей Евангелие. Осмеливающиеся же иначе думать или учить, или согласно с нечестивыми еретиками отвергать церковные предания и измышлять какое-то нововведение, или отвергать что-нибудь из священного церкви, Евангелия, или изображение креста, или иконное живописание, или святые останки мученика, или замышлять что-либо с хитростью и коварством для неспровержения какого-либо из принятых в кафолической церкви преданий, или давать пространное употребление священным сосудам или святым монастырям, постановляем, если это будут епископы или клирики, извергать из сана, если же монахи или миряне, отлучать от общения. Угу. Вот вероопределение Седьмого Вселенского собора.
Вот это Вселенский... То есть, к чему пришел Вселенский собор?
Да, до этого, если вы могли верить или не верить, что есть икона Спасителя, теперь, если вы отрицаете икону Спасителя, вы отрицаете сам факт Боговоплощения, его человечения Спасителя. То есть вы становитесь еретиком, докетом, угу, там, и так далее, угу, по списку. То есть мы видим, что иконоборцы при всех своих дикостях почитали крест, то есть в отличие от протестантов от современных, mm-hmm, да, которые совсем уже иконоборцы, mm-hmm, и почитали мощи. Все здесь подтверждается, что если мы почитаем мощи, мы почитаем личность святого, который настолько проникнут благодатью Божией, что даже после смерти, пока его душа пребывает отдельно от тела, пока он не воскрес, тем не менее, лобызая его мощи, мы лобызаем саму личность святого и обращаемся к нему как к старшему нашему брату. Угу. То есть за помощью, как... То есть в церкви всегда почитание святых христоцентрично. Мы почитаем святых постольку, поскольку они учат нас идти ко Христу. Это наши старшие братья. Они как люди опытные, как люди, которые реализовали Евангелие в своей жизни, учат нас, как в той или иной ситуации идти ко Христу. Кроме того, мы здесь видим, что иконы можно изготавливать из разных, как говорится, приличествующих веществ. Угу. То есть здесь указана мозаика.
Может быть и иконопись, да? Да, может быть и мозаика.
Ну, здесь подразумевается и фреска.
Фреска.
Фрески. Угу. Почему-то здесь не указывается про резные иконы. Ну, может быть, просто менее распространены были.
Может, они менее действительно распространены.
Потому что у нас-то есть.
Ну, потому что иконы-то разные. Даже на камне вот есть иконы, так да, сказать. Мы же помним, привозили нам в Свято-Троицкий собор икону на камне Богородичную.
Ну да, сейчас тоже есть некоторые, да, такие умельцы, которые, потому особенно на Урале,
по-моему, лет делают. 10, если не больше назад это было.
А я просто помню, тоже видел в другом еще месте тоже икона, ага, из камня. Ага.
Такая на камне достаточно там изображение камничная. Божьей Матери.
Да. Вот, поэтому...
Причем она не написанная там, а именно вот какое-то такое вот... Я даже не поняла, что за...
Ну, бывает и в виде мозаики, да, и в виде графики.
Понимаете, она какая-то как бы проявленная на камне, вот очертание только вот этого камня. То есть это не нарисованное, ничего, не писанное имеется в виду. Интересное какое-то вот такое вот, да.
Да, ну, разное бывает. Главное,
явление такое, да.
Да, о чем здесь еще указывается? О том, что чем чаще мы видим святых, тем больше мы воспоминаем о их подвиге. Ну, это действительно так. Ведь почему человек, он получает информацию или положительную, или, угу, отрицательную. Угу. То есть мы напитываем, мы есть то, чем мы напитываемся извне. Угу. Для чего рекомендуется для духовной и правильной жизни постоянно молиться, там, или читать что-то хорошее, или для чего читается псалтырь.
Или почитать вот икону, да, это тоже ведь,
да? Обращаться к всему прекрасному.
То есть мы смотрим глазами, мы, значит, какое-то вот получаем, да? Через зрение.
Да, и когда мы смотрим на красивый храм,
Да.
Не на промзону с колючей проволокой, где уже грустно, а прекрасный храм с куполами, с крестами. Мы уже совсем по-другому.
Вы видели вот эту зону лагерную в Верхотуре, когда там
да, зона конечно, была я помню, да.
Не для детей, а для подростков.
Для подростков, да. Я помню, как все было и похабными вещами исписано.
И колючая проволока.
Там на колокольне что было.
И все в каком-то в таком... как сказать, мерзость, запустение.
Да, мерзость, запустение и депрессивный, депрессивный район.
Мы снимали там, я помню, фильм, будучи еще на СГТРК.
Фильм «Акафист». Или это не вы снимали?
Да.
«Акафист». Да. Где Владыка Мелхиседек рассказывал и отец Тихону. Да, вот. Интересно.
А потом уже постепенное вот это вот восстановление еще при игумене.
Тихоне.
Тихоне.
Он был звонарем до меня в Ивановске.
Да.
Значит,
помнится мне, да. Вот да. Насколько разное, да, и потом все такое благороженное было. То есть
красота,
уже
да.
Взору приятно было, да. И душе приятно, естественно.
Это очень отражается, да. То есть то, что мы получаем. Почему читать нужно псалтырь? Пока ты читаешь псалтырь, тебе уже никакая гадость
не
прилипает. Читаем Евангелие, читаем святых отцов, и мы этим пропитываемся.
Да.
А если мы читаем какую-то ерунду, да вот эти вот плохие, эти нехорошие, то и у нас то же самое. То есть все. Все вокруг виноваты.
Да, мы есть то, что мы есть, что мы едим, говорят. Но, значит, мы есть то, что мы видим.
В том числе,
то,
да,
что
слышим. Да,
да.
Да. Не то оскорняет человека, что
выходит
из него, а то, что у него входит.
А то, что входит.
Да,
и
что из него выходит тоже. Если так перефразировать слова Спасителя. Значит, то есть...
Вернемся к теме.
Да. Если мы вспомним маленечко, например, как на Западе мыслили, папа Григорий II и папа Григорий III еще в свое время, они прямо так и мыслили, ну так маленько полуиконоборчески, но они так и считали, что икона – это Евангелие для неграмотных. Ну, действительно, многие из нас, входя в храм, вот я как вспомню, в храм детства захожу, свою Ивановскую, вот я вижу беседу Господа с самарянкой. Видно... Воскресение Христово. То есть все события оживают, как в детской Библии, да, для ребенка.
Потому что мы прочитали в детской Библии, да, и видим это уже через иконы.
Но важно на этом не останавливаться. То есть, когда просто изображение священное, это одно, а икона это все-таки уже более глубокая вещь. Не просто иллюстрация, не просто картина. Вот. И что происходит дальше? Казалось бы, все, православие победило, иконопочитатели торжествуют, монахи возвращены из ссылок, все хорошо. Но, к сожалению, получается такая странная ситуация. Когда правили императоры-иконоборцы, то почему-то все время они были прекрасными полководцами, стратегами, у которых получалось защищать хорошо страну. Только приходят иконопочитатели, почему-то получается, что уже полководцы какие-то неудачливые.
Почему так?
А вот странное стечение обстоятельств такое. Ну, так или иначе, что просто было понятно, почему после такого прекрасного собора все-таки еще была некоторая небольшая реакция на иконопочитание.
Продолжилась опять, борьба.
Да, и потом появилась иконоборцы. Нужно объяснить, как все к этому пришло. А тут уже мы видим причины политические. И тут нужно нам сказать несколько слов о императрице Ирине. Значит, при ней временщиком был евнух Ставраки. Значит, в свое время, еще в 781 году, Ирина обручила своего сына Константина VI, малолетнего, на дочери Карла Великого Ратруде, ей дали греческое имя Эритра. И его невеста обучалась в Аахене, греческому языку, в столице империи Карла Великого. И заочно Константин VI был влюблен в свою невесту, хотя он ее не видел, ничего. Вот. И что делает мама, императрица Ирина? Вот почему, да. Почему все проблемы заложены, что называется, говорят привет потом из детства. Если мама хорошая, не ломает ребенка, хорошо воспитывает, то ребенок вырастает нормальный. Если мама или отец там не ясно, что делают, то там или ломают ребенка, то получается совсем по-другому. Так вот, первое, что сделала в этом плане воспитания императрица Ирина, она сделала то, что женила в 788 году своего сына против его воли на армянке Марии. То есть юноша все уже был готов, уже невеста вроде есть, и раз, все другое совсем.
А для чего это?
А потому что она боялась. То есть, смотрите, год 788, это следующий год после 7-го Вселенского собора. То есть, первоначально она для чего хотела заручиться поддержкой Карла? То, что еще нет религиозного единства с Западом, то есть еще остаются иконоборческие настроения, и поэтому, чтобы подстраховаться, она желает, чтобы с Западом был союз. Теперь все религиозные проблемы решены, с Западом мир, все хорошо, а Карл Великий продолжает усиливаться. Это уже опасно.
Это имеется в виду Карл, это ее...
Карл Великий, это потенциальный должен был стать ее сват. Дочка Карла Великого должна была жениться на сыне Ирины.
А, то есть это...
Династический брак, который бы связывал Восток и Запад.
Это кто? Он кто, Карл?
Карл Великий, это... Ну, еще маленечко про него скажем чуть позднее.
Ну, несколько.
Он станет императором Священной Римской империи Западной.
Ага, понятно.
Это тот самый Карл Великий, который является основателем династии каролингов, у которого был сын, там несколько сыновей, которые разделили на три части эту империю. Угу. И это тот самый Карл Великий, который каждый раз очень удачно женился. Он каждый раз, когда женился, в очередной раз, ну, у православных так не принято, а вот у западных варваров как бы так уже было принято. То есть женился, и получаешь такое-то государство себе, ну, с приданным. Потом еще раз женился.
И много раз, что ли?
Он много так раз женился. И причем он женился так, что там нельзя было отказаться. Вот. Более того, он потом к старушке Ирине еще пытается сладаться. Мы про это сейчас скажем.
Ага, ну вот, понятно. Поэтому... То есть это один из, так сказать...
Это не один из, это главный правитель Запада.
Главный правитель Запада. Французский король. Очень важный для Ирины, значит, да?
Ну, в данном случае не то, что... Ну...
Как союзник.
В смысле геополитическом. Ну да, сейчас как я объясню. Союзник. Да, я сейчас объясню, там, почему так было. Ну, в общем, главное запоминаем, что насильно она женила, значит, сына. Ну, дети такого не забывают. То есть вы прекрасно понимаете, если
на
вы...
На дочери вот этого Карла.
Нет, не дала жениться.
Ах, не дала жениться.
Она женила его насильно на другой девушке армянской, на Марии.
Ага,
то есть он ждал другой, а его женили насильно. Вот, значит, и в итоге у сына зародилось, ну, некоторое такое недоверие к маме. Поэтому прошло какое-то время, и сын поднимает восстание против мамы. Поскольку мама — это святое, то есть если бы это подняла восстание какая-нибудь дочь, то она бы, ну, просто умертвила бы. А сыночек все-таки обычно мамочку любит. Вот, то есть в современной истории также показывает. Поэтому маму сослали в монастырь, и евнука Ставракия тоже. Все, монастырь, все спокойно там, значит, все, молиться, все хорошо. Никаких, то есть, таких вот репрессий, там, что-то там, бить кого-то, все хорошо, по-доброму. Более того, что характеризует Константина VI, что он все-таки был человеком добрым и прощает маму, евнуха, и вернул их затем из ссылки. В 795 году Константин насильно постригает Марию, вот ту самую ненужную ему жену, в монашество. Это такой будет излюбленный трюк потом у многих монархов.
У многих монархов, да.
И женился, как считаете, на ком женился?
Ну, наверное, на той самой девушке. Да?
Нет, увы. На фрейлине Феодоте. Бывают еще другие варианты.
Вот так вот.
Да, для чего фрейлины нужны? Вот. Самое еще интересное, фрейлина Феодота была родственницей знаменитого в будущем игумена Федора Студита. Мы о нем еще будем говорить сейчас, или в следующей передаче. Знаменитого Федора Студита, который, когда был назначен монастырем тогда еще не очень знаменитого Иоанна Предтечи, то он к концу своей жизни из 12 монахов монастыря сделал монастырь почти 2000-й. 1999 монахов было, когда он уже отошел ко Господу. То есть, и вообще, ну, если кто-нибудь слышал, Студийский устав, это вот как раз вот тот самый монастырь.
Федор Студит про него. Известный, да.
И в том числе он нам интересен тем, что во второй период иконоборчества именно он будет защитником иконопочитания. Так вот, вернемся, чтобы нам завершить уже с Ириной. Тем не менее, Мария монашество, значит, фрейлина Феодота, вторая жена, и Федор Студит выступает против такого незаконного брака. То есть как можно убрать жену в монастырь, ну, такого не бывает. То же самое можно сказать про папу Ивана Грозного, когда Соломея Соборова была сосланы в монастырь, насильно пострижены, это не является правильным пострижением монашества. Так или иначе, Константин VI также не достиг успехов, и он настолько был непопулярен среди своих подданных, что поднимается опять Ириной, мамой, задумайтесь, восстание, пользуясь недовольством народа, пользуясь недовольством монашеской партии. Ирина свергает Константина на Успение 797 года, то есть 15 августа 797 года. Константин был схвачен и очень жестоко ослеплен. Причем ослеплен настолько жестоко, что прожил совсем немного и умер. Страшная кончина законного императора византийского. И впервые в истории Византийской империи, но не последний раз, императрицей становится женщина. Вот это самая Ирина. Она правит.
То есть она была регентом?
Регентом было нормально, да.
А сейчас она уже императрица.
Да, всегда женщины, то, что были регентом или женили на себе там какого-нибудь там полководца, как Пульхерия и Маркиан, 5 век. Все это было нормально. Но женщина сама себя править не может. Такого не бывает. В христианской истории и в римской истории.
Но у нас-то было.
Это даже потом тоже будет. Это мы говорим сейчас. Это была первая женщина, императрица Ирина. Правила она с 797-го по 802 год, то есть чуть меньше 5 лет. Преподобный Федор Студит при ней становится игуменом монастыря Иоанна Предтечи. И этим воспользовался Запад. Если правит женщина, то получается, что престол императорский вакантен. То есть женщина не может править. Эпоха все-таки была такая мужская. Еще не было ни Розы Люксембург, там никого.
Претенденты появляются, да, да, на престол.
Да, и как бы сказали сейчас, юристы того времени сразу же решили так, ага, раз там женщина, а здесь у нас мужчина, Карл.
Готовый,
то,
так сказать,
готовый, да,
император.
То, ну, там были разные, кому это интересно, можете почитать. Карл даже предлагал Ирине выйти замуж. Кстати, все решает, вся проблема решена. Он всю Европу переженил, ну, то есть переженился со всеми, и у него пол Европы его, все, западная часть.
Теперь только это.
А теперь только вот на бабушке Ирине жениться, и все, и будет вообще вся Римская империя. Ну, классно просто, красота. Все объединено. Когда пришли послы свататься к Ирине, то этому, значит, варвару была такая дана отповедь и лекция о том, кто они вообще такие, эти варвары западные, и как они смеют вообще к профессородной императрице вообще свои руки грязно тянуть. Ну, в общем, кому интересно, почитайте. И посты ушли ни с чем. И причем тоже совершенно, ну, расстроенные, обиженные. То есть много чего было сказано. Греки умели и ласково говоря, ну так, по стене размазать. И в то же время, говоря какие-то гадости, тоже это умели делать. То есть такие, дипломатический язык был интересный был.
Дипломатия, да.
И чем это все завершилось? Папа Лев II в это время был в Риме, венчал Карла Великого на Рождество 25 декабря 800 года на римского императора, на царство. То есть в Риме был венчан с титулом императора. Вот в чем-то его весь вопрос. Император может быть только один. То есть, когда мы говорим такая империя, ну, мы сейчас уже к этому привыкли. Раньше изначально империя бывает только одна. И теперь раз Карл император, а Ирина как бы императрица, получается уже два императора. А это уже начинается такая геополитика сложная очень. В общем, вот в таких сложных условиях.
То есть, даже в том случае, что ему отказали, вот, да, женитьбе на этой, да?
Да, и он потом,
его все равно венчали на...
Да, он продавил царство, Рим, и папа римский, который находился в зависимости от франков, венчал его на царство.
Действительно, ситуация-то создалась очень такая...
Это история, которая очень повлияет вообще на всю историю Европы.
Да.
Вот поэтому, что было дальше и как начался второй период иконоборчества, я думаю, поговорим с вами в следующий раз.
Спасибо. Это... Беседа о вечном. Сегодня у нас принимал участие клирик храма Большой Златоуст, отец Дмитрий Бажанов. Он преподаватель истории Древней Церкви и катехизиса в Центре подготовки церковных специалистов Екатеринбургской епархии. Спасибо вам большое, отец Дмитрий. До новых встреч.
Спасибо за внимание. Христос воскресе!
Воистину воскресе!